Он вышел из-за камней и погнал своих коз по едва заметной тропинке куда-то вниз, в долину. Я еще раз окликнул его, и он не стал убегать. Я подошел к нему. Когда я подошел слишком близко, он отпрыгнул в кусты. Я похвалил его за бдительность и начал расспрашивать. Я спросил, куда ведет эта тропинка. Он ответил, вниз. Я спросил, где ты живешь? Он ответил, там, внизу. Я спросил, там много домов? Он ответил, нет, только один. Я спросил, а где остальные дома? Мальчик с безразличием, свойственным его возрасту, указал пальцем в другую сторону долины. Потом он начал спускаться, гоня коз перед собой. «Подожди», — сказал я ему, — «я очень устал и хочу есть, отведи меня к своим родителям». «У меня нет родителей», — ответил маленький мальчик, — «и от этого меня передернуло». Не знаю, но что-то в его голосе меня насторожило. Заметив, что я колеблюсь, мальчик остановился и повернулся ко мне. «Дома никого нет, дядя уехал, тетка работает в поле, а в доме полно еды, полным-полно». Я почувствовал почти печаль. Мальчик тоже оказался призраком. Тон его голоса и заинтересованность, с которой он меня заманивал, выдали его. Меня окружали одни призраки, и они жаждали до меня добраться. Но я не боялся. И в то же время я был все еще не в себе после столкновения с союзником. Мне пришло в голову, что я могу свихнуться на призраках или на союзнике, но мне почему-то не удавалось накрутить себя, как я обычно это делал. Я бросил эту затею. Потом я решил опечалиться, поскольку мальчик мне понравился, но и это мне не удалось. И эту затею я тоже бросил. И тут до меня дошло, что у меня есть союзник, и призраки ничего не в силах со мной сделать. И я пошел вслед за мальчиком по тропинке вниз в долину. Со всех сторон выскакивали другие призраки, пытаясь заманить меня в пропасть, но моя воля была сильнее, чем они. Они, должно быть, это чувствовали, потому что перестали меня дергать. Они просто стояли вдоль моего пути. Я проходил, а они оставались позади стоять так, как стояли. Тех из них, кто все-таки пытался ко мне броситься, я останавливал своей волей. А потом они и вовсе оставили меня в покое. Дон Хинара надолго замолчал. Дон Хуан смотрел на меня. «А что было потом?» — Дон Хинара спросил я. «Я продолжил путь», — ответил он. Казалось, рассказ его окончен, и ему нечего добавить. Я спросил, говорило ли то, что они предлагали ему пищу, о том, что это призраки. Он не ответил. Я допытывался, нет ли у индейцев-масатеков обычая прятать еду или сильно беспокоиться по этому поводу. Он ответил, что дело не в этом. Тон их голоса, их настойчивость в попытках его заманить и то, как они говорили о еде, выдавало их. Ему помогал союзник, поэтому он смог увидеть, что это призраки. Он сказал, что самостоятельно никогда не заметил бы этих особенностей. «Призраки были союзниками?» — Дон Хинара спросил я. «Нет, они были людьми».
«Людьми?
Но ты же сказал, что они были призраками».
«Я сказал, что они более не были настоящими. После встречи с союзником не осталось ничего настоящего».
Мы долго молчали.
«И каким же был конечный результат твоего опыта?» — Дон Хинара спросил я.
«Конечный результат?»
«Я хотел сказать, когда и как ты наконец добрался до Икстлана».
Они оба расхохотались.
«То есть для тебя это был бы конечный результат?» — произнес Дон Хуан.
«Пусть так. В таком случае путешествие Хинара не имело конечного результата.
И не имеет до сих пор, и не будет иметь никогда». Потому что Хинара все еще находится на пути в Икстлан.
Дон Хинара пронзительно взглянул на меня, а потом отвернулся и стал смотреть на юг.
«Я никогда не дойду до Икстлана», — твердо, но очень тихо, едва слышно проговорил он. «Иногда бывает, я чувствую, что вот-вот еще немного, еще один шаг, и я дойду. Но этого не будет никогда». На моем пути не попадается даже ни одного знакомого знака или указателя, который был бы мне привычен. Ничто больше не бывает прежним. Ничто не остается тем же самым. Дон Хуан и Дон Хинара переглянулись. Глубокая печаль была в их взглядах. «И только призрачные путники встречаются мне по пути в Икстлан», — мягко сказал Дон Хинара. «Все, кого встречает Хинара по пути в Икстлан, лишь эфемерные существа», — объяснил Дон Хуан. «Взять, например, тебя. Ты тоже лишь призрак. Твои чувства и желания — это приходящие чувства и желания человека. Они эфемерны и, заставляя тебя суетиться и запутываться во все новых и новых проблемах, исчезают, рассеиваются, как дым. Вот он и говорит, что по пути в Икстлан встречал лишь призрачных путников». Я вдруг понял, что рассказ Дона Хинара о путешествии в Икстлан — сплошная метафора от начала и до конца. «То есть твое путешествие в Икстлан не настоящее?» — спросил я. «Путешествие — это настоящее», — возразил Дон Хинара. «Путники — не настоящие». Он кивнул в сторону Дона Хуана и выразительно произнес: «Вот он настоящий, только он один. Только когда я с ним, мир становится реальным». Дон Хуан улыбнулся. «Хинара рассказал тебе свою историю, потому что вчера ты остановил мир. Он думает, что ты так же и видел. Но ты такой лопух, что этого не заметил. А я говорю ему, что ты очень странный, но все равно рано или поздно научишься видеть по-настоящему. В любом случае, в следующий раз, когда увидишь союзника, если такое, конечно, случится, ты должен будешь вступить с ним в борьбу и его покорить. Если ты выстоишь, а я в этом ни минуты не сомневаюсь, так как ты силен и живешь жизнью воина, так вот, если ты выстоишь, ты останешься в живых, но окажешься на совершенно незнакомой земле. И тогда тебе захочется вернуться домой, в Лос-Анджелес. Это естественно. Первая реакция любого из нас в этом случае – поскорее вернуться домой. Но обратной дороги нет». И домой нам не дано вернуться уже никогда. И ты не вернешься в Лос-Анджелес. То, что осталось там позади, потеряно навсегда. К тому времени ты, несомненно, уже станешь магом. Но это тебе не поможет. В той ситуации для любого из нас имеет значение лишь один единственный непреложный факт. Все, что мы любили и что ненавидели, все, что желали и за что цеплялись, все это осталось далеко-далеко позади. Но чувства человека не умирают и не меняются. Поэтому маг отправляется в долгий путь домой, зная, что никогда не дойдет, и что на земле нет силы, способной возвратить его в те места и к тем людям, которые им любимы. Этого не может сделать даже смерть. Вот о чем тебе рассказывал Хинара. Объяснение Дона Хуана сработало наподобие катализатора. Я соотнес сказку Дона Хинара со своей жизнью, и тут меня проняло. «А как же те люди, которых я люблю?» — спросил я у Дона Хуана. «Что будет с ними?» «Они останутся позади. Есть ли способ их вернуть? Может, я могу спасти их и взять с собой?» «Нет. Союзник швырнет тебя в неведомые миры. Только тебя одного. Но я же могу поехать в Лос-Анджелес. Могу ведь, да? Купить билет на автобус или на самолет и вернуться. Ведь Лос-Анджелес останется там же, где был, верно?» «Безусловно», — засмеялся Дон Хуан. «И Монтека, и Темикула, и Тусон, и Текате», — очень серьезно добавил Дон Хинара. «И Пьедрос Негрос, и Транкитас», — с улыбкой сказал Дон Хуан. Дон Хинара добавил еще несколько названий. Дон Хуан еще, и так они все перечисляли и перечисляли замысловатые и смешные названия городов и поселков. «Когда союзник закружит тебя, изменится твое восприятие мира», — сказал Дон Хуан. «А восприятие — это все. Изменится оно, изменится сам мир». Он напомнил мне стихотворение Хуана Рамона Хименеса, которое я когда-то ему читал, и попросил прочесть его еще раз. Он имел в виду решающее путешествие. Я прочел. «И я уйду, а птица будет петь, как пела, и будет сад, и дерево в саду, и мой колодец белый. На склоне дня прозрачен и спокоен, замрет закат и вспомнит про меня колокола окрестных колоколен. С годами будет улица иной. Кого любил я, тех уже не станет. И в сад мой забеленную стеной, тоскуя, только тень моя заглянет. И я уйду. Один. Без никого. Без вечеров, без утренней капели и белого колодца моего. А птицы будут петь и петь, как пели».
«Это то ощущение, о котором говорил Дон Хинара», — сказал Дон Хуан. «Только страстный человек может быть магом. А у страстного человека всегда есть земные чувства и то, что ему дорого. И если нет ничего другого, то хотя бы путь, по которому он идет. Рассказ Хинара о том, что все любимое им осталось в Икстлане. Дом, люди, все, о чем он заботился. И теперь он скитается в своих чувствах. Иногда, как он говорит, ему почти удается добраться до Икстлана. И это общее для нас всех. У Хинара Икстлан, у тебя Лос-Анджелес, у меня». Мне не хотелось, чтобы Дон Хуан рассказывал о себе. Он замолчал, словно читая мои мысли. Хинара вздохнул и перефразировал первые строки стихотворения. «И я ушел, а птица все поет, как пела, и сад стоит, и дерево в саду». На мгновение печаль охватила меня, и на всех нас снизошло чувство невыразимого одиночества. Я смотрел на Дона Хинара и знал, что у него, как у человека страстной натуры, должно было быть так много сердечных связей, привязанностей, так много того, что он оставил позади. Я ясно ощущал, что сила его воспоминаний вот-вот вырвется из-под контроля, и что он с трудом сдерживает рыдание. Я поспешно отвел глаза. Страстность Дона Хинара, абсолютность его одиночества довели меня до слез. Я взглянул на Дона Хуана. Он пристально смотрел на меня. «Только воин способен выстоять на пути знания», — сказал он. «Ибо искусство воина состоит в нахождении и сохранении гармонии и равновесия между всем ужасом человеческого бытия и сказочным чудом того, что мы зовем быть человеком». Я внимательно посмотрел на них, сначала на одного, потом на второго. Их глаза светились ясностью и умиротворением. Они вызвали волну всепоглощающей ностальгии, но когда от того, чтобы расплакаться, их, казалось, отделяло какое-то мгновение, они остановили эту волну. На мгновение мне показалось, что я вижу. Я видел одиночество человека. Оно было гигантской волной, замершей передо мной, словно натолкнувшись на неведомую стену фразы Дона Хуана. Печаль моя была настолько безгранично всеобъемлющей, что меня охватило какое-то эйфорическое возбуждение. Я обнял их. Дон Хинара улыбнулся и встал. Дон Хуан тоже встал и мягко положил руку мне на плечо. «Ты останешься здесь», — сказал он, — «а мы уйдем. Поступай, как знаешь. Союзник ждет тебя на краю вон той равнины». И он указал на темную долину, простиравшуюся вдалеке. «Но если ты почувствуешь, что твое время еще не пришло, не ходи к нему», — продолжал он. «Ни к чему торопить события, это ничего не даст. Чтобы выжить, нужна кристальная чистота и абсолютная уверенность в себе». И Дон Хуан, не оглядываясь, пошел прочь. Дон Хинара пару раз обернулся и, подмигивая, кивнул мне. «Иди». Я смотрел, как они исчезают вдали, а потом пошел к машине, сел в нее и уехал. Ибо знал, что время для меня еще не настало.